Моего партнера, с которым мы вели дело, убили. Причем убили с особой, даже для наших мест, жестокостью. Сожгли в лесу на старой советской кровати, разведя под железной сеткой костер. Во рту у бедняги нашли обгорелый кляп, из чего следовал вывод, что жгли его не для того, чтобы заставить говорить, а для того, чтобы причинить ему боль, не привлекая внимания. Это, очевидно, ждало и меня самого. И я понял то, что время от времени понимает в нашей стране каждый. 90-е вовсе не кончились. Просто раньше они происходили со всеми сразу, а теперь случаются в индивидуальном порядке. Я попытался связаться с номинальными владельцами потерянных денег, но они не стали со мной говорить. Телефон молчал. Я продал собственное золото, все накопленные сбережения, примерно на 2 миллиона долларов, и перевел им. Продавать пришлось близко ко дну. Сам я потратил на свое ксау куда больше. Но даже отдав все, что у меня было, я не смог покрыть и малой доли потерянного. А трубка молчала и молчала. У меня началась депрессия. Удручал даже не этот внезапный прыжок из обеспеченности в нищету, такое в жизни бывает, а моя метафизическая, так сказать, капитуляция. Я продал золото. Продал все свое золото. Отдал за эту электронную фикцию своего жука. Моя жизнь не имело больше смысла. Я чувствовал, что меня со дня на день убьют, и, скорее всего, самым жестоким образом. Смерти я боялся гораздо меньше, чем боли, и со мной случился нервный срыв. Я решил уйти из жизни сам. Поверженный ксаубак на моей спине был даже рад такому решению вопроса. Самоуход, как я целомудренно назвал про себя задуманное, казался мне наиболее уместным выходом. Я был уверен, что процедуру можно будет сделать безболезненной и совсем не страшной. Я отправился к своему дилеру. Это был бойкий парень по имени Сер, так он сокращал Сережа, имея в виду не фекальный глагол, а адскую серу. Но я подозревал, что он таким образом борется со своей латентной гомосексуальностью. Сергей, то есть серый педик, очень эффективное в смысле метапрограммирования имя, и носит его, как правило, яркие гомофобы. Для обоснования своей адской претензии у Сера на стене висели вверительные грамоты. Слева — постер с престарелым Миком Джаггером в парчевом пиджаке, справа — другой постер с вписанным в перевернутую звезду козлом, а между ними — большие старинные счеты, из которых сделали предмет искусства. Костяшки счетов были превращены в черепа тончайшей резьбой, в результате чего получилась уменьшенная модель ацтекской храмовой стойки Цомпатли. Это объяснил мне сам Сер, мимоходом упомянув, что ритуальный объект хранится у него с тех времен, когда он продавал пьотль. Думаю, он врал, а счеты достались ему от сумасшедшего дедушки-бухгалтера, у которого на пенсии было много свободного времени. По виду Сер походил на программиста-надомника. Два сервера, стоявшие у него в комнате, были на самом деле сейфами, где хранился товар. При этом они работали, и при снятии внешней панели умиляли дрожью разноцветных огоньков. Видимо, от экзистенциального страха Сер постоянно удалбывался, вернее, даже утрамбовывался каким-то недорогим медицинским препаратом, акселем, как он его называл, в туповатую и добродушную колбаску, ничему не удивляющуюся и настолько готовую к любому повороту судьбы, что было даже непонятно, почему мировая олигархия еще не превратила в таких колбасок всех нас. У него от этого акселя менялся голос в задушевную сторону. Казалось, он вот-вот заплачет. Я не был наркоманом, во всяком случае в социальном смысле. Обычно я прикупал у Серого препараты, с помощью которых мы с Артуром делали наши отношения значимее и глубже, как поступают в наших кругах многие. Но в этот раз я прямо объяснил, что мне нужен билет в рай. В один конец. Сер за свою карьеру успел повидать всякого и удивился не особо.
«А если меня потом найдут и прикопают?»
— спросил он. — Тебя не найдут.
— Все знают, что ты берешь у меня.
— Никто не знает, — ответил я. — Я никому не говорю.
— Я сам говорю.
Криво улыбнулся он и показал пальцем вверх.
— Капитализм — это учет. По-другому у нас никто не работает.
Можно было догадаться, раз куратор имелся даже у меня, то тем более был у него. «Я напишу записку», — сказал я. «Напишу, что я сам, и прошу никого не винить, а тебе отдам все деньги, какие остались. $6000». Сер отказал. Но тем же вечером он позвонил и сказал, что согласен.
«А тебе как хочется?» — спросил он,
когда я принес деньги. «Тихо и спокойно», — сказал я. «И без боли».
«Это не так просто».
«Почему?»
«Потому что человек так устроен», — ответил он. «Его сложно убить безболезненно. Боль — наша внутренняя сигнализация, что дело плохо, и контуров этой сигнализации в организме очень много».
«Я думал», — сказал я, — «уж что-что, а этот вопрос человечество решило».
«А, только внешне».
«В каком смысле?»
«Смерть считается безболезненной, если человек не кричит «Уй, мама!» Но что при этом чувствует мозг, не знает никто».
«Неужели?» — изумился я.
«Даже в американских тюрьмах, — ответил сэр, — не могут сделать нормальную летальную инъекцию. Я недавно одну статью читал. Там написано, что после стандартного терминального укола приговоренный испытывает жуткие муки. Просто это никому не заметно из-за паралича лицевых мышц и голосовых связок».
«Ты меня не пугай», — пробормотал я. «Мне и так страшно».
«Я не пугаю. Я, наоборот, сказать хочу, что сделаем безболезненно. В смысле, отправку. Я знаю, как. Мы всю твою сигнализацию отключим по очереди, в нужной последовательности, а дальше не от меня зависит».
«Думаешь, там что-то есть?» Сер пожал плечами.
«Сам пока не был».
«Ничего там нет», — сказал я. «И это меня устраивает. Больно точно не будет?»
«Точно. Забудешься под тихий шум дождя».
Мне понравилась метафора. В ней был какой-то древний японский уют. Самурай делает харакири на опушке соснового леса, и ему совсем-совсем не больно. Он любуется соснами и слушает тихий шорох капель. Если вдуматься, вся культурка, которая нас откармливает, книги, фильмы, религии, примерно об этом. А потом каждому приходится стать этим самураем самому и лично проверить, как обстоят дела. Я отдал деньги и получил от Сера кристалл, похожий на грифель зажигалки, немного бурого порошка и толстую пилюлю из двух пластиковых половинок, обернутую на стыке чем-то вроде полоски скотча.
«Для дополнительных гарантий. Ну, как говорится, ни пуха, ни пера»,
— сказал сер. Он был настолько утрамбован, что это прозвучало
вполне нормально. Я подумал, что речь в этой мрачной поговорке идет о земле, парящих над ней ангелах и неясных перспективах атеистического посмертия. Записав последовательность, в которой надо было принимать последние подарки судьбы, я отправился домой. У моего подъезда стояли двое. Они кого-то ждали. У одного в руках был букет цветов. В таких прячут заточку или арматуру. Я очень испугался, что не успею уехать по льготному билету. С трепетом, пройдя мимо, они, к счастью, ждали кого-то другого, я уже не колебался и, добравшись до своей квартиры, приступил к процедуре немедленно. Ничто не придает человеку такого мужества, как страх. Когда невозможно становится жить, умирать даже любопытно. Я принял душ, но прощальной записки писать не стал. Иногда молчание — знак несогласия.